слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымского экс-депутата Ганыша, обвиняемого в госизмене, осудили на 12 лет. Собственно, за что он получил такой срок, что ожидает других обвиняемых в государственной измене крымчан и почему наказывать их начали лишь спустя 4 года после аннексии, все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Тема дня.
Итак, мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Крым в центре внимания.
Итак, я коротко хочу рассказать вам о том, о предыстории дела господина Ганыша. Напомню, что Днепровский районный суд Киева 19 ноября приговорил бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Василия Ганыша к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщил нам корреспондент Кремляри из зала суда. Напомню, что Ганыша признали виновным в государственной измене. Суд посчитал, что бывший депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда участвовал в голосовании за российскую конституцию Крыма. Суд расценил как противозаконное его участие в выборах в Горсовет Феодосии, которые состоялись в сентябре 2014 года по российскому законодательству. Ганыш также обязан выплатить 5389 гривен судебных издержек. Осужденный будет оставаться под домашним арестом до вступления в решение в силу. Собственно, суд принял точку зрения прокуратуры, которая просила приговорить его к 12 годам лишения свободы, а сам Ганыш и его адвокат просили признать его невиновным и полностью оправдать. Ганыш утверждает, что никогда не совершал преступления против народа и государства Украины, и показания свидетелей, по его мнению, это подтвердили. Я предлагаю послушать самого господина Ганыша о том, что он голосовал против. Давайте послушаем.
Голосовал, как депутат Верховной Рады, единственный, кто голосовал против. Это мое подтверждение, и визуализация проведена, и подтвердили даже спикер парламента Крымского.
А уже после засідання?
После голосования 6 числа, да, я был в будівлі, але я участі в Верховній Раді в засіданнях не приймав ні одного разу.
Вот такие вот слова господина Ганыша. Адвокат Андрей Руденко сообщил о том, что он намерен подать апелляцию на решение Днепровского районного суда Киева. И вот сейчас он у нас на связи. Андрей, здравствуйте. Андрей Сергеевич.
Доброго ранку.
Благодарю, что связались с нами. Вот могли бы рассказать о ваших дальнейших планах? Вот мы знаем о том, что вы хотите подавать апелляцию. Вы рассчитываете, что вашего клиента полностью оправдают, как это было, и как вы требовали и от суда Днепровского?
Безумовно, наші подальші плани – це подання апеляційної скарги, але розрахунок на те, що при сьогоднішній судовій системі і підходах ми можемо розраховувати на справедливий вирок, ґрунтовний, об'єктивний, нам не доводиться. Я прогнозую, що буде право приходити з апеляцією в першу інстанцію, затягуватись, як воно затягувалося в першій інстанції, а до тих пір, поки не ослабне тиск на суддів, які прийматимуть рішення по справі Ганыша. Зараз мова йде лише про справу Ганыша.
Андрій Сергійович, я правильно розумію, що ви утверджуєте, що на суддів оказується давлення?
Якщо я скажу, що я повинен назвати прізвище, але якщо я скажу в ефірі, то виходить, що на мене можуть подати позов, тому що такі речі ніхто публічно не робить. Те, як це відбувається, я вам можу сказати, що прокурори певного рівня телефонують або членам Вищої ради правосуддя, ну там зараз по-іншому називається, або голові суду і починають проводити бесіди з натяками, потім прямими натяками. Це відбувається, це відбувалось в радянські часи, коли прокурор перед початком судового засідання заходив до судді. Зараз відбувається те ж саме. Стверджувати по прізвищам я не можу, тому що Ця система, вона виглядає начебто демократично, але по суті це старі ж прокурорські кадри з радянським вихованням. Але можу сказати так, що якщо пана Холодницького посадити на поліграф і задати йому питання, чи дзвонив він голові суду, чи дзвонив він окремим суддям, чи тиснув він на суд, то я вам 100% можу стверджувати, що він не пройде поліграф.
Андрій Сергійович, а господин Холодницький имеет какое-то отношение к делу Ганеша? Простите.
Тому що він був публічною особою справи Ганеша, як він сам і сказав. Він давав інтерв'ю, він називав його злочинцем, зрадником, ще тоді, коли не було вироку. Станом на момент затримання Холодницький був першим заступником прокурора Криму. Ось. І спілкувався з Ганешем ще до судового засідання.
Mm.
Він спілкувався з журналістами, і це є свідчення під присягою, які кажуть, що вони розповідали про Ганеша, розповідали про його позицію, хто він, чим займався, як жив. Але Холодницький, почувши це, сказав: «Спасіба, нам такі показання не нужны». Чому він сказав на російській мові? Тому що його співбесідник Олексій Батурин, це керівник Кафа Ньюс на той час, ну, зараз він в Києві живе, він сказав, що він спілкувався, він російськомовна людина, він спілкувався з Холодницьким, і прокурори не задокументували свідчення, які позитивно характеризують Ганеша. Таким чином має місце чіткий обвинувальний уклін самого обвинувачення, ніякі об'єктивні виправдувальні характеризуючі обставини не були задокументовані. І зробив це, зокрема, Холодницький.
Mm-hmm.
Я називаю це прізвище. Я не стверджую, що він дзвонив, але я стверджую, що він не пройде поліграф, якщо йому задати питання це. Mm-hmm. От і все.
Что ж, Андрей Сергеевич, благодарю вас за такие комментарии. Напомню, мы беседовали с Андреем Руденко, адвокатом Василия Ганеша. Ну, после таких вот слов мы не можем не предоставить слово представителям прокуратуры. Вот сейчас у нас на связи начальник управления прокуратуры Автономной Республики Крым Вадим Лушпиенко. Вадим, здравствуйте.
Доброго дня.
Могу вас попросить прокомментировать заявление Андрея Руденко вот у нас в эфире, в том числе относительно господина Холодницкого, или же вы пожелаете удержаться от каких-либо комментариев?
Ну, я загалом хочу сказати, що прокуратура Автономної Республіки Крим у суді підтримується державне обвинувачення відносно колишнього депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Прокурор у судових дебатах просив визнати винним обвинуваченого та засудити його до покарання у вигляді позбавлення волі на срок на 12 років. За самим результатом судового розгляду Дніпровським районним судом міста Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбачено частиною 1 статті 111 державна зрада та призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. На думку прокуратури, вирок суду є законним і обґрунтованим. Щодо позиції адвоката, це позиція сторони захисту, тим паче, що обвинувачений свою вину не визнає.
А вот скажите, вот сам Ганеш говорит, что он не голосовал. Есть ли какие-то доказательства, на основании чего, собственно, ему приписывают вот голосование за конституцию аннексированного Крыма, скажем так?
Прокуратура Автономной Республики Крым сейчас тестового расследования было зібрано достатньо доказів для підтримання державного обвинувачення. Щодо голосування, то це голосування, яке пройшло 11 квітня 2014 року, на ньому проголосували всі присутні депутати. Тому там це було 88 депутатів, якщо не помиляюся.
І Ганеш був серед них, по мненню прокуратури?
Згідно зібраних даних, щодо того розслідування, так.
Mm-hmm. А в цілому, на чому ще, скажімо так, базується обвинення в госізміні? На факті голосування. Є ще якісь нарушення, які він совершив, і які також дозволяють говорити про те, що він совершив акт государственної зміни?
Так, його саме обвинувачення державної зради полягає в тому, що він, перше, прийняв участь у позачерковому засіданні законного створеного органу Державної Ради Республіки Крим, яке відбулося, як я казав, вже 11 квітня 2014 року, на якому прийнято так звану Конституцію Республіки Крим. Далі подав документи до незаконно створеного територіальної виборчої комісії міста Феодосія, так званої Республіки Крим, для реєстрації кандидатом у депутати Феодосійської міської ради. так званої Республіки Крим, коли там почалися голосування. І брав участь у саме цих виборах, незаконно призначених виборах Федосійської міської ради так званої Республіки Крим.
Угу. Вадим, у меня к вам еще вот такой вопрос. Господин Луценко прокомментировал практически сразу вот этот вот приговор. Он сказал, что это первый из 100 направленных в суд обвинительных актов по госизмене в Крыму. Его было рассмотрено. Вы могли бы рассказать нам о том, какова сейчас судьба остальных 99 обвинительных актов, о которых говорит господин Луценко?
Інші обвинувальні акти перебувають наразі в суді, проводиться саме судовий розгляд даних обвинувальних актів, за результатами чого буде судом прийнято рішення.
А ви не знаєте, о яких фігурантах йде річ? Це також депутати чи хтось іще?
Це так, також депутати Верховної Ради Республіки Крим, також депутати Севастопольської міської ради. Також інші особи, які вчинили саме державну зраду на території Автономної Республіки Крим.
І їм всім грозить приблизно до 12 лет лишення свободи, я так розумію.
Ну, санкція статті передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі.
Тобто 12 лет це, в принципі, м'які, ну, относительно м'які по цій статті срок, я правильно розумію?
Ну, стаття передбачає так, межу від 12 до 15.
Угу. Что ж, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с Вадимом Лушпиенко, начальником управления прокуратуры Автономной Республики Крым. Буквально через секунду к нашему разговору присоединится владелец крымско-татарского телеканала АТР Ленур Ислямов. Я же хочу просто напомнить нашим слушателям, что в нашем вечернем эфире звучат самые важные новости дня, поэтому не пропустите его, чтобы лично убедиться в том, что вся самая важная информация о Крыме не прошла мимо ваших ушей.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Итак, мы продолжаем говорить о приговоре господину Ганышу. К нашему разговору присоединяется владелец крымско-татарского телеканала АТР Ленур Ислямов. Ленур Эдемович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Вы проходили свидетелем по делу Ганыша, выступали во время слушаний в суде. А вот как вы, по вашему мнению, решение суда соответствует вашему мнению, скажем так?
Нашим всем ожиданиям, наверное, вы хотели сказать.
Я как человек нейтральный вынужден говорить о том, вот как вы оцениваете.
Я оцениваю, что, в принципе, мы моральное удовлетворение получили. Вот те, которые давали именно обвинительные такие вот разоблачения этого человека. Потому что все-таки, когда народ выбирает депутатов Верховной Рады, да любой, Крым это был, или депутат Верховной Рады Украины уже на материке здесь, то всегда рассчитывают на то, что все-таки эти люди будут несгибаемой волей, и они будут стоять на интересах все-таки государственности страны, в которой мы все живем. Вот и все. И получается, когда Ганыш все-таки изменил, а он давал присягу как депутат, он все-таки именно законодательную власть представлял. И поэтому мы, в принципе, удовлетворены, что он 12 лет получил. Хотя, конечно, Ганыш не самый главный фигурант этого всего дела, и там не главное действующее лицо, но он мог бы себя повести, в принципе, как человек тогда, и просто не стать на сторону оккупанта тогда, как законная власть Украины в Крыму тогда, законодательная власть. Вот.
Вот, Ленур Демович, вот смотрите, я понимаю, у нас перед этим в эфире был представитель прокуратуры РК, он, само собой, был сдержан в комментариях, как юрист, да, который следит за тем, чтобы, не дай Боже, не нарушить, вот, ну и как лицо, которое, скажем так, сковано своими обязанностями. Но, тем не менее, адвокат все время утверждал, что не голосовал господин Ганыш. Вот что нам позволяет, в принципе, судить о том, что Ганыш действительно совершил акт госизмены? Ну вот на основании чего?
Мы бы давали показания, я и еще один человек, он был закрыт для, так скажем, для общественности, хотя на самом деле тоже находился в зале. Телекомпания АТР снимала весь этот фарс, который там происходил. И я был представителем Меджлиса там в это время, и на самом деле мы все видели табло, на котором было фактически единогласное голосование. И получается, мы видели, что в зале присутствовал Ганыш, но я его лично тогда не знал, но я знал, что он есть в зале, если единогласное голосование, как тогда он не голосовал? Можете мне сказать?
Ну, в принципе, вопросов нет. Ну, опять-таки, поймите, что мы для наших слушателей хотим просто проговорить какие-то вещи. Вот то, что они не знали...
Вот проговорили. Послушайте, смотрите, я... Если обвинение вынесло, на самом деле, как бы он может в законном праве оспаривать, там, все такое прочее, процедуры этические. Вопрос не в этом. Даже не в том, что ему там 12 лет там дали, 10 лет дали. Не в этом дело. Вот представьте, люди в Крыму ждут, что все-таки мы здесь начнем, как государство, карать тех людей, которые предали эту страну. Вот в чем дело. И если мы это делать не будем, то есть если мы будем выпускать этих людей или будем как-то на это смотреть сквозь пальцы, это же их тысячи там, понимаете, сейчас. И те люди, которые борются, ну, тогда, получается, Сенцов и Сущенко, которого мы чтим и говорим, что они герои, тогда, получается, если есть герои, значит, должны быть предатели, получается. И тогда получается, вообще, для меня те люди, которые там находятся и которые стоят на государственности, получается, территориальной целостности Украины, они все герои, которые там находятся. Но есть из них лучшие. Точно так же есть и худшие. Есть те люди, которые, допустим, какая-нибудь директор школы или там директор детского садика, который остался в этом детском садике с детьми. Да, ей пришлось получить русский паспорт. Ей пришлось, получается, работать вот сейчас в сегодняшних реалиях Крыма. Вы же Крым реалии, да, радиокомпания. Но вот в этой реалии как бы вот таковы. Они вынуждены, получается, сотрудничать. Но она в меньшей степени виновата, это директор школы, хотя есть там тоже доля вины. И там, или, допустим, директор детского садика, чем депутат Верховной Рады Крыма, который проголосовал за присоединение Крыма в родную гавань, как они считают. Ну как так? Так получается, какая-то градация должна быть именно вот с нашей точки зрения, с человеческой хотя бы, да, вот если вот брать. Все, а то, что законодательно, это в принципе все должно быть прописано в законах Украины, что нельзя допускать такие вещи. Все, они должны быть покараны, иначе у нас в следующем поколении будут говорить, это Украина не государство, как говорят русские там в Крыму. Mm-hmm. Можно все что угодно. Вот, ну так же.
Что ж, Ленор Адемович, благодарю вас за комментарий. Напомню, мы беседовали с владельцем крымско-татарского телеканала АТР Ленуром Исламовым. Буквально через минуту к нашей беседе присоединится Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права» и бывший вице-премьер Автономной Республики Крым. Я же хочу напомнить слова народного депутата Украины Сергея Высоцкого. Он произнес их в нашем эфире не так давно. Мы обсуждали как раз тему наказания предателей и... Тогда это касалось статьи о покушении на территориальную целостность, и вот в прокуратуре РК заявляли, что, к сожалению, мало у них инструментов. Но Сергей Высоцкий заявлял, что статья за государственную измену в принципе уже имеет достаточно инструментов для прокуратуры. Как мы видим, по делу Луганыша, наверное, таки да. И давайте послушаем слова самого Высоцкого.
Мнение.
Если говорить о государственной измене, про державную зраду статья, тем более для чиновников, знаете, то это вполне себе рабочая статья, которую можно доказывать, было бы желание. Просто, может быть, у прокуроров нет такого желания, а у судей нет желания давать реальный приговор. Потому что часть судебной системы, по моим подсчетам, примерно 2/3 судебной системы украинской до сих пор контролируется либо товарищем Киваловым, либо товарищем Медведчуком, либо вот этими всеми замечательными фамилиями. Да, те кадры, которые они назначали еще 10-20 лет назад. Понятное дело, почему дают такие сроки коллаборантам. Что касается нашего законодательства, проекта, то он несколько не о том, я бы сказал. Никто не мешает сейчас прокурорам и судьям, если они честны, осудить государственную измену людей, которые нарушили присягу, в том числе и госслужащего, пошли в органы работать, в оккупационные органы, стали частью террористической группы, либо ДНР, ЛНР. Вот. Речь идет о том, что участие многих людей в процессах оккупации Украины и в процессе аннексии Крыма, она не является уголовно наказуемым преступлением. Ну, вот, например, учителя, да, которые промывали мозги школьникам и промывают сейчас. Или, например, журналисты, которые работают в оккупационных изданиях, да, но которые не являются госслужащими, либо не являясь со слова. Есть люди, которые занимают должности в оккупационных администрациях, но при этом по разным формальным причинам им нельзя приписать государственную измену. Речь в законе о противодействии коллаборационизму идет в том, чтобы привлечь к ответственности вот такие вот и подобные, там очень много категории людей, которые активно помогали, активно блокировали, активно проводили, бежали вперед паровоза там, и вперед русской колонны танков с российскими флагами, скандируя «Россия, приди!» и наконец-то мы вернулись в родную гавань.
Мнение.
Вот такие слова народного депутата Украины Сергея Высоцкого. К нашему же разговору присоединяется Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права» и бывший вице-премьер Автономной Республики Крым. Андрей Веленович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Прежде чем мы перейдем к высоким материям, возможным законопроектам о коллаборационизме и, в принципе, в общем, о борьбе с коллаборантами, я хочу вас спросить, как вы оцениваете приговор господину Ганышу? Вы считаете, что суд принял справедливое решение?
Я не судья, я не могу оценивать приговор суда, и для этого существует апелляционная инстанция. Но если в суде первой инстанции, оценив доказательства того, что делал Ганыш, приняли решение, что в его действиях есть состав такого преступления, как государственная измена, то это справедливый приговор. Дальше существует у адвокатов Ганыша и у него самого право на обжалование, поскольку у нас демократическое государство. Он может этим правом и наверняка воспользуется, и уже после решения апелляции оно вступит в силу. Если, опять-таки, апелляция таким же образом оценит действия Ганыша, то тогда ему придется сидеть 12 лет. И тогда можно будет утверждать после решения апелляционного суда, что это справедливый приговор.
Угу. Юрий Луценко сказал, что это первые 100 направленных в суд обвинительных актов. Можно ли говорить о том, что есть все-таки у государства Украина, у его правоохранительных органов политическая воля наказывать коллаборантов?
Знаете, у нас есть абсолютно бессистемная суета в органах власти, и вот то, о чем говорил Высоцкий, это тоже элемент, к большому сожалению, так сказать, суеты в депутатской среде. А со стороны Луценко я это многократно слышал. Почему я говорю о бессистемности? Вот сегодня на оккупированных территориях Крыма и Донбасса проживает около 6 миллионов наших граждан, большинство из которых никаких совершений, никаких преступлений против своей страны не совершали. И что очень важно? Очень важно, чтобы были приняты законы, которые дают четко ответ на вопрос, что украинская власть расценивает как преступление, а что нет. Для того, чтобы вот тем самым миллионам людей дать четкий месседж о том, что вы нам не враги. И перечеркнуть все усилия российской пропаганды, которая постоянно промывает мозги с той стороны линии фронта, и говорит о том, что вам обратной дороги нет, потому что вы все для Украины уже враги, предатели и так далее. Это не так. Но те, кто совершал реальные преступления, должны понести ответственность в соответствии с тяжестью наказания. Вот тут опять-таки, кроме, к сожалению, большого 5-летнего пиара со стороны власти, как законодательной, так и исполнительной, мы ничего не видим. Потому что мы имеем уголовный кодекс мирного времени, абсолютно не соответствующие реалиям. Начинаем с того, что в этом уголовном кодексе вообще отсутствует понятие коллаборанты и ответственность за коллаборационизм. Вот все те скороспелые законопроекты, которые сегодня есть в Раде по поводу ответственности за коллаборационизм, они могут сыграть пиаровскую роль, но практическую в борьбе с этим злом они не сыграют, потому что любой такой закон, принятый сегодня, не будет иметь обратной силы. Поэтому, вот говоря об этом бессистемном подходе власти, я должен сказать, что, как обычно, у нас волонтеры, в данном случае на юридическом фронте, взяли на себя эту нагрузку выработки этого системного подхода. И сегодня каждый украинский гражданин может зайти на сайт нашего правозащитного движения «Сила права» и ознакомиться с проектом закона, который как раз и регулирует вопросы ответственности, который миллионам людей дает ответ о том, что к вам нет претензий, вы жертвы оккупации. Но всем тем, подчеркиваю, каждому, кто совершил преступление, большое или маленькое, против своей страны, четко поясняет, какова будет эта ответственность.
Андрей Веленович, а что в данном случае считать преступлением? Вот директор школы, предположим, он выступает на линейках, говорит о том, как прекрасно новая там ДНР, ЛНР, к примеру, да, или о том, что это не аннексия, а это воссоединение, восстановление исторической справедливости. Это человек-преступник?
Поясню. Я начну не с директора школы, а с примера Высоцкого. Те, кто бежал там перед колоннами, размахивал флагами, вот тот, кто бежал перед колоннами, размахивал флагами, у того, знаете, квалификация идиот, а не преступник. И в данном случае, ну, идиотов не наказывают, их просто по жизни, как бы, судьба накажет. А вот тот, кто блокировал воинские части, тот совершил преступление в соответствии со статьей 114 прим. Уголовного кодекса Украины. И там абсолютно конкретная квалификация, кому, сколько и за что положено и придется отвечать. Вот тот пример, который вы привели в отношении там, директора или учителя, разные, безусловно, люди, но при этом речь может идти о профессиональной люстрации. То есть эти люди просто должны потерять право на профессию. Но посадить за это их невозможно.
А вы думаете, вот такую профессиональную иллюстрацию стоит закреплять в законопроекте, законе, или же отдать ее на откуп профессиональным ассоциациям, ну, условно говоря?
Нет, нет, нет. Я абсолютно уверен в том, что это должно быть закреплено законом, поскольку, еще раз, существует кодекс законов о труде. И в конечном итоге у человека есть там право на труд, которое закреплено этим законом. Для того, чтобы закрепить законом ограничение этого права при определенных обстоятельствах, соответственно, ну, точнее, для того, чтобы закрепить, нужен закон. Я против того, чтобы все это осуществлялось какими-то там, знаете, тройками там и прочими всеми вещами. Мы уже с вами насмотрелись на иллюстрацию судей, и не только судей, когда, в общем-то, к большому сожалению, этот механизм, с одной стороны, не вычистил из судебной системы ну, откровенно антиукраински настроенных персонажей, а с другой стороны, во многих случаях использовался для сведения счета. Mm-hmm. Поэтому должен быть закон, очень четко настроенное сито. А дальше вы же понимаете, например, Крым и Донбасс, и тут же найдутся родители, которые расскажут, кто из учителей конкретно промывал мозги. Дальше это должна быть, ну, специальная, ну, в данном случае для иллюстрации, понятно, что это не суд, но специальная комиссия суда.
Андрей Веленович, идея понятна, я просто вынужден прервать, у вас время эфира подошло к концу. С нами на связи был Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права» и бывший вице-премьер Автономной Республики Крым. В студии был Александр Голубов и радио «Крым Реалии». Услышимся. We'll be right back.